Максим Горький. В степи. Мы вышли из перекопа в самом сквернейшем настроении духа. Голодные, как волки, и злые на весь мир. В продолжение половины суток мы безуспешно употребляли в дело все наши таланты и усилия для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь. И когда убедились, наконец, что ни то, ни другое нам не удастся, решили идти дальше. Куда? Вообще дальше. Мы готовы были пойти во всех отношениях дальше по той жизненной тропе, по которой давно уже шли. И это было молча решено каждым из нас и ясно сверкало в угрюмом блеске наших голодных глаз. Нас трое. Мы все недавно познакомились, столкнувшись друг с другом в Херсоне, в кабачке на берегу Днепра. Один – солдат железнодорожного батальона, потом – якобы дорожный мастер, рыжий, мускулистый человек с холодными, серыми глазами. Он умел говорить по-немецки и обладал очень подробным знанием тюремной жизни. Наш брат не любит много говорить о своем прошлом, всегда имея на это более или менее основательные причины, и потому все мы верили друг другу, по крайней мере, наружно верили, ибо внутренно каждый из нас и сам-то себе плохо верил. Когда второй наш товарищ, сухонький и маленький человек с тонкими губами, всегда скептически поджатыми, говорил о себе, что он бывший студент Московского университета, я и солдат принимали это за факт. В сущности, нам было решительно все равно, был ли он когда-то студентом, сыщиком или вором, важно было лишь то, что в момент нашего знакомства он был равен нам. Голодал, пользовался особым вниманием полиции в городах и подозрительным отношением мужиков в деревнях. Ненавидел и ту, и других ненавистью загнанного, голодного зверя. Мечтал об универсальной мести всем и всему. Одним словом, и по своему положению среди царей природы и владык жизни, и по настроению, был нашего поля ягода. Третий был я. По скромности со времен молодых ногтей моих присущи мне, я ни слова не скажу о моих достоинствах, и, не желая показаться вам наивным, умолчу о своих недостатках. Но, пожалуй, в виде материала для моей характеристики, я скажу, что всегда считал себя лучше других и успешно продолжаю заниматься этим до сего дня. Итак, мы вышли из перекопа и шли дальше, имея в виду чабанов, у которых всегда можно попросить хлеба и которые очень редко отказывают в этом прохожим людям. Я шел рядом с солдатом, студент шагал сзади нас. На плечах у него висело нечто, напоминавшее пиджак. На голове, острый, угловатый и гладко остриженный, покоился остаток широкополой шляпы. Серые брюки в разноцветных заплатах обтягивали его ножки. А к ступням он пристроил веревочками, свитыми из подкладки его костюма, найденное на дороге голенище сапога. Назвал это сооружение сандалиями и шагал молча, поднимая много пыли и поблескивая зеленоватыми маленькими глазками. Солдат был одет в красную кумачевую рубаху, которую, по его словам, он собственноручно приобрел в Херсоне. Сверх рубахи на нем был еще теплый ватный жилет. На голове, по воинскому уставу, с заломом верхнего круга на правую бровь, надета была солдатская фуражка неопределенного цвета. На ногах болтались широкие чумацкие шаровары. Он был босс. Я тоже был одет и босс. Вокруг нас во все стороны богатырским размахом распростерлась степь и покрытая синим знойным куполом безоблачного неба, как громадное круглое черное блюдо. Серая пыльная дорога резала ее широкой полосой и жгла нам ноги. Местами попадали щетинистые полосы сжатого хлеба, имевшие странное сходство с давно небритыми щеками солдата.